Часть третья. Как провожают пароходы, рассказывает Виталий Мухин. Глава первая. Как я и предполагал с самого начала, остальные не справились с задачей летописания, но я и не думал, что это произойдет так скоро. Рано я решил, что могу отдохнуть. Едва начав, мои спутники выдохлись, как спринтеры на 10-километровке, и продолжать повествование опять должен я. Обаятельный змей Феликс, желая подольститься, назвал меня главным хронистом и уговорил снова взяться за мемуар, а потом объяснил любопытному нанопитеку разницу между хронистом и хроником. Заставьте слаботелого городского обывателя поработать рудиментарными мускулами на свежем воздухе. И всякий скажет, что по окончании трудов ему обеспечен глубокий и здоровый сон. Ошибочка! Вот вам сон. Спал я плохо, болели руки, ныла спина. Когда левую ногу в очередной раз норовила свести судорогой, я вскакивал с перетащенной в холл кровати, массировал икру, приседал, как ненормальный физкультурник, слонялся по первому этажу и подбрасывал в камин дровишек, если видел в том необходимость. На кожаном диване самозабвенно храпел Матвеич. Храпел, взбрыкивая Феликс, наверху, в коридоре, где было теплее, и куда мы определили спать женщин, храпела Милена Федуловна. Ворочалась и вздыхала Мария Ивановна, взвизгивала во сне Викентий. Временами Инночка бормотала на несуществующем языке непонятные фразы, судя по интонации ругательного назначения. Один раз вскрикнула во сне Надежда Николаевна: «Нет, нет, только не это!» и беспокойно задышала. Гудел камин, пищали и стреляли в огне сырые дрова, воняло дымом. Нет, вчера нам мало не показалось. Во-первых, убрать с глаз долой покойного, обобранного на боба. Мне выпало сомнительное удовольствие нести окоченевшее тело под мышки, в то время как Феликс держал ноги. Матвеич суетился вокруг, только мешал, а по-прежнему мрачный Коля кромсал большим охотничьим ножом поломанную мебель из подсобки, пытаясь створить из нее нечто похожее на рукоятки для пилы и колуна. Затупил нож, но створил. Пилить дрова, правда, пришлось в перчатках, дабы не насаживать за нос. Трупного запаха от покойника я не улавливал, но все же, особенно если мы прогреем холл. Да и женщинам спокойнее, когда мертвого мафиоза не маячит перед глазами. Вслед за мертвецом мы перекантовали в первые номеры его тяжеленное кресло, рассудив, что покойному негоже лежать на пыльном полу. Незаменимый Викентий дождался команды поковыряться в замке хитро обточенным гвоздиком и запереть помещение. Феликс подергал оконную раму, проверил шпингалеты. — Что, боишься, что этот сбежит? — съязвил я. — Ворон боюсь, — кратко пояснил он. И был, конечно, прав. Лучше предъявить следствию целого покойника, чем расклеванного. Почему-то в любой компании всегда находится человек с большим здравым смыслом, чем я, и это немного обидно. Ох, как мы пилили дрова, уничтожая огрызок мостика, небрежением ледохода, оставшись на острове. А перед этим пришлось еще с помощью гнутого лома разнимать конструкции на доски, бревна и балки, кряхтя и произнося выражения, которые всегда произносятся в подобных случаях. Феликс зачем-то собрал и унес железные скобы, может быть, только для того, чтобы Викентий не додумал сметать их в цель, как томагавки. Я не мастер двигать двуручной пилой, а Леня, угодивший мне в напарники, честно признался, что никогда не держал в руках даже лобзика. Я с ним измучился. По-моему, он считал, что его задача равномерно и без всяких перерывов тянуть пилу на себя. Иногда мне удавалось втолковать горе-пильщику, что он не совсем прав, и тогда он принимался пихать свою ручку от себя, как ядовитого гада, рискуя переломить пополам ржавый инструмент. После первого полена, отвалившегося от балки в результате титанических усилий, от нас шел пар. Леня астматически задыхался, я тоже, а пила потеряла два зуба. Да, обнадеживающее начало.